Слава Богу, братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. В последнее время я размышляю и рассуждаю над темой поклонения. Некоторыми мыслями я уже делился, и сегодня хочу также обратить внимание на эту тему и порассуждать о том, что такое поклонение. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 21 стиха. Иисус говорит такие слова женщине-самарянке. Вы помните эту историю, когда Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца Яковлева. Ученики отлучились в город, чтобы купить пищи. И я понимаю так, друзья, Иисус знал, что придет эта женщина. Ей необходимо было узнать не только, кто такой Бог, кто такой Сын Божий. Ей также необходимо было узнать, что такое поклонение Богу. Как поклоняться Ему. И поэтому эта история или эта встреча была не только для этой женщины, эта история описана сегодня для всех нас, для всех читающих Библию. Как должно поклоняться Богу. И вот Иисус, отвечая этой женщине на ее как бы вопросы, у этой женщины было своеобразное представление поклонения. Она по-своему представляла, как была научена. К вопросу поклонения она подходила религиозно. Иисус хотел открыть ей глаза на то, что такое поклонение. Она думала, что поклонение должно происходить в каком-то определенном месте, в определенное время. Но Иисус говорит, поверь мне, что наступает время, когда не на горе и не в Иерусалиме. В Ветхом Завете было понимание, и люди так понимали, что есть определенное место, был храм, где приносились определенные жертвы, и через это прославлялся Господь. Люди служили Богу, люди приходили в храм. Когда люди молились далеко от Иерусалима, они поворачивались в сторону города, где находился этот храм. Но Иисус говорит, что настает время, оно настало уже, когда поклонники будут не на горе, не в Иерусалиме поклоняться Отцу. Но настало время, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. И таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Я верю, братья и сестры, что через эту историю Господь, Он также и нам сегодня что-то хочет сказать. Бог, написано, ищет себе поклонников. Поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Что значит поклоняться Богу в духе и истине? Поклоняться в духе – это значит, поклонение Богу рождается, происходит внутри духа человеческого. Поклонение исходит изнутри человеческого естества, из нашего сердца. Из глубины нашей души. Поклонение в духе, друзья. Бог смотрит внутри каждого из нас. Бог смотрит, Он проверяет, Он видит наше сердце. Когда-то обращаясь к Иуде, и Господь говорил такие слова, «Вот приближаются ко мне люди, приближается народ, который устами своими, языком своим чтит меня, но сердце их далеко отстоит от меня». Друзья, поклонение, истинное поклонение рождается в духе, оно исходит из духа человеческого, и только потом это уже внешнее действие. Поклонение в истине – это значит поклонение, как написано в Слове. Друзья, поклонение должно быть таким, каким ему определил быть Бог. Это не наши желания, не наши хотения, это не наши прихоти, это воля Божья. Воля Божья, чтобы люди поклонялись Отцу в духе и в истине. И написано, Бог ищет себе именно таких поклонников. Поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. Бог ищет себе таких поклонников. Вы понимаете, что значит искать? Если мы что-то ищем, это говорит о том, что это не валяется где попало. Бог ищет себе поклонников по всему лицу земли. Он ищет их в городах и селах, на улицах и площадях. Он ищет себе поклонников в церквях. И я хочу сказать, друзья, Бог ищет не молящихся, а поклоняющихся. Почему? Потому что не все молящиеся поклоняются Богу. На земле много людей, которые молятся Ему, особенно тогда, когда прижимает. Вот есть такая поговорка, как тревога, так до Бога. И многие люди, они ищут Бога или начинают искать Бога тогда, когда есть какая-то нужда, проблема, какая-то ситуация, которую нужно разрешить, и люди начинают молиться. Бог по своей милости выходит навстречу, решаются вопросы, но, к сожалению, я знаю немало примеров, когда люди, получив что-то от Бога, перестают Ему молиться. И порой даже не просто перестают молиться, они уже забывают Бога. Поэтому, друзья, не все молящиеся поклоняются Богу. Не все, кто молится, являются истинным Его поклонником. А Писание говорит, что Бог ищет себе именно поклонников, тех, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Бог ищет себе поклонников. Псалом 94, 6 стих. Здесь призыв к поклонению. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! О, если бы все люди сегодня услышали глас Божий, что хочет Господь!» Он ищет себе поклонников. И Писание призывает: «Придите, поклонимся и припадем, прославим Его имя, преклоним свои колени, потому что Он Бог наш, Он Творец наш, Он Создатель наш, Он образовал нас. Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, в день искушения в пустыне». От чего происходит ожесточение? Ропот, недовольство. Люди ожесточили свое сердце, потому что хотели большего. То, что они имели, они не понимали. То, что давал Господь, им этого было мало. Они начинали роптать, проявлять недовольство, происходит ожесточение, и люди уже не могут поклоняться Богу, они уже не слышат голос Божий. А Писание призывает поклоняться. 95-й Псалом, 9 стих. «Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его». Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. И снова призыв поклоняться Богу. 98-й Псалом 9 стих. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Это только лишь некоторые места Писания, друзья, которые призывают нас к поклонению. Мы можем найти много мест, много стихов цитировать и говорить о том, как поклоняться Господу. Этот призыв, этим призывом наполнено все Священное Писание. Есть много примеров, много образов, много историй, которые показывают, которые учат нас поклоняться Богу. Поклонение. Что это за слово, друзья? Я хочу сказать, что это очень сильное, это очень богатое, это очень глубокое слово – поклонение. Поклонение – это почтение. Поклонение – это уважение. Поклонение – это преданность. Это преклонение, то есть коленопреклонение. Поклонение – это благоговение, это прославление, это восхищение. – И много-много можно еще синонимов приводить, что такое поклонение. Но я хочу, друзья, сейчас посмотреть на практическую сторону нашего поклонения Богу. Что значит поклоняться Богу? Как поклоняться Богу? О чем говорит Писание? Какие примеры мы видим? Какие образы представлены нам в Священном Писании, чтобы нам учиться поклоняться Богу в духе и истине? И прежде всего я хочу сказать, друзья, встреча с Богом начинается с поклонения. Без поклонения не может быть встречи. Встреча начинается с поклонения. Всякое наше действие, все, что бы мы ни начинали делать, мы должны начинать это с поклонения. Если мы начинаем молиться, молитва должна начинаться с поклонения. Когда мы поем, друзья, Пение должно заключаться в поклонении. Если мы начинаем какую-то работу, какое-то дело, словом или делом, через все это должен прославляться Господь Иисус Христос. То есть в этом тоже должно проявляться наше поклонение Богу, потому что мы должны понимать, через это должно быть прославлено имя Господа. Мы все начинаем с поклонения. В 18 главе книги «Бытие» есть одна интересная история. Я очень люблю эту историю. Я ее не раз перечитывал. В этой истории есть очень много образов и откровений. И эта история начинается со слов «И явился Аврааму Господь». Когда-то Авраам во время зноя дневного сидел у входа в свой шатер. Был день, и Авраам находился в тени, в покое. И можно подумать, Авраам ничего не делает. Может быть, даже кто-то подумает, Авраам бездельничает. На улице день, светит солнце, а он сидит. Просто сидит. И вот когда он сидел у входа в свой шатер, он поднимает свои глаза, написано, и он видит три мужа. Три мужчины стоят напротив него. Что делает Авраам? Он поднимается со своего места, он бежит навстречу этим мужчинам, этим мужам, и он падает перед ними ниц и поклоняется. Как Авраам догадался, кто к нему пришел? Ведь Бог не пришел к нему во всей своей славе. Господь пришел к нему в образе трех мужчин, трех личностей. Но каким-то образом Авраам разобрался, что это не просто странники, ведь он мог подумать, это какие-то странники, мало ли по какой причине, по какому вопросу они зашли. Но Авраам только поднял глаза и только увидел этих трех личностей, он понял, явился Господь. И он подбегает, он падает, он поклоняется и говорит. Хочу обратить внимание, друзья. Авраам видит троих, но поклоняется единому. К нему явились три, но он обращается к одному. В этом тоже есть откровение в этой истории. Единый Бог в трех ипостасях. Отец, Сын и Дух Святой. И хотя, может быть, эта история не раскрывает нам во всей полноте тайну сущности Бога, но тем не менее это откровение. Авраам уразумел, что в образе этих трех мужей, этих трех личностей, к нему пришел Господь, и он падает и говорит, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо меня». Почему, друзья, Авраам понял, что к нему пришли не просто люди? Он понял, что пришел Господь. Если бы Авраам действительно бездельничал и ничего не делал, он бы никогда не уразумел, что к нему пришел Господь. Но Авраам не бездельничал, друзья. Написано, во время зноя дневного он сидел у входа в шатер, в тени. Вы понимаете, что такое зной дневной? Вот сейчас в нашей стране, в нашем городе такая достаточно высокая температура. И мы скрываемся от этого зноя или где-то у водоема, пьем много воды, где-то в тени. Благодаря климатической технике мы спасаемся от жары. Зной дневной на Востоке, друзья, это невыносимое время. Я 15 лет прожил в Туркменистане, и я очень хорошо знаю, что такое зной дневной. Туркменистан – это самая южная республика бывшего СССР. Там очень жарко, когда день, когда июль месяц, температура поднимается в тени до плюс 45 градусов. Это очень жарко. Вы можете представить, как на солнце? В это время люди не могут работать, люди просто пережидают это время. Машины не ездят, потому что асфальт очень мягкий в это время. Бывали случаи воспламенения резины на колесах. Очень жарко, очень невыносимое время. Я даже помню, как в 80-х годах недалеко от нашего поселка снимали фильм, он называется «Каракумы», плюс 45 градусов в тени. Это реальная температура. Я знаю, я чувствовал эту температуру. Это очень жарко, люди стараются не работать. Когда Авраам сидел во время зноя дневного, он не бездельничал, он просто пережидал это время. Но в то же самое время, друзья, я хочу сказать, сердце Авраама, его дух был наполнен поклонением Богу. Если бы его мысли были заняты чем-то пустым, если бы он думал о чем-то бесполезном, бесплодном, Если бы он думал о чем-то греховном, он бы никогда не смог разобраться, что к нему явился Господь. Он бы не понял. Вот так, братья и сестры, порой с нами, с людьми случается. Когда мы думаем о чем-то своем, о чем-то пустом, и мы пропускаем тот момент, когда Бог что-то хочет говорить к нам. Когда мы приходим на служение, друзья, наше сердце, наш разум должен быть настроен на поклонение Богу. И когда мы приходим на это место, когда мы приходим в Дом Божий, на богослужение, мы должны научиться поклоняться Богу, даже когда мы просто сидим и слушаем проповедь. И когда наше сердце наполнено поклонением, и когда Бог начинает говорить через обычных, через простых людей, через стихотворение, через пение, через проповедь, мы получаем драгоценное зерно Божьего Слова, оно попадает в наше сердце. И если в сердце есть истинное поклонение, это зерно, оно произрастает, укрепляется наша вера, утверждаются наши ноги, мы укрепляемся. Бог дает свою благодать, Бог дает свои откровения, Бог дает свое слово. Но порой люди пропускают что-то важное. Почему? Потому что сердце может быть не наполнено поклонением. Потому что заняты чем-то своим, думаем о чем-то своем. Приходим на богослужение и не отключаем телефон, ведем переписку. Вайбер, Инстаграм, другие социальные сети. Для нас важнее переписка, чем поклонение Богу. Друзья, когда вы приходите на это место, отключайте, чтобы вас ничто не отвлекало. Мы приходим сюда для поклонения. И если нет поклонения в духе, если нет поклонения в нашем сердце, мы пропустим что-то важное, что нам хочет сказать Господь. Когда-то Филипп подошел к Иисусу и задал ему такой странный вопрос. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Что ему ответил Иисус? «Сколько времени я с вами, и ты задаешь этот вопрос, Филипп? Видевший меня видел Отца, я в Отце, и Отец во мне». Другими словами, это упрек. «Филипп, этого вопроса у тебя не должно быть в принципе». Ты что-то пропустил. Может быть, ты, как говорят люди, ты был на своей волне. 3 года ты со мной, и ты не понял самого главного. Видевший меня, видел Отца. Вот так, друзья, порой происходит с нами. Мы где-то на своей волне. Мы где-то думаем о своем, о чем-то земном. И мы пропускаем важное, что нам хочет сказать Господь. Если бы сердце Авраама не было наполнено поклонением, он бы не понял, что к нему пришел Господь. Но, друзья, хочу повторить. Встреча с Богом начинается с поклонения. Если мы действительно поклоняемся Богу, если в нашем духе, в нашем сердце есть поклонение истинное, мы обязательно получим откровение. Бог обязательно что-то скажет, проговорит к нам во время богослужения. Встреча начинается с поклонения. Когда-то великие люди Востока, мудрецы, знатные и богатые люди, приходят в обычную еврейскую семью Иосифа и Марии, чтобы поклониться младенцу Иисусу. Как они поняли, куда они идут? Великие люди Востока уразумели, что родился не просто царь, родился Сын Божий. И они приходят, чтобы поклониться Ему. И они с собой приносят дары. Жертва. Друзья, поклонение Богу – это жертва. Без жертвенности не может быть поклонения Богу. Если человек понимает смысл жертвы, жертвенности, это говорит о том, что он поклоняется Богу. И наша жертвенность, она может выражаться во многих аспектах жизни. Когда мы жертвуем свои финансы на дело Божье, по Слову Божьему, это тоже поклонение, это наше поклонение Богу. Вот даже вот кажется такая мелочь, какую купюру мы жертвуем, помятую, грязную, старую или самую лучшую выбираем. Если мы понимаем, друзья, вопрос поклонения Богу в этой жертвенности, мы сделаем все самое лучшее, потому что мы этим поклоняемся Богу. Мы поклоняемся Богу своим временем. Если, братья и сестры, задуматься, что такое время, это великая ценность, которую Бог дал нам право пользоваться. Мы пользуемся временем. Это определенный аванс от Господа, и Господь наблюдает, как мы пользуемся временем. Писание говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Как мы пользуемся временем, которое мы имеем от Господа? Иногда, разговаривая с людьми, говоря о церкви, говоря о богослужении, говоря о Боге, люди, наверное, вы сталкивались с такими людьми, чаще всего реагируют или отвечают, у меня нет времени ходить в церковь. Это правда. У людей нет времени, потому что они неправильно пользуются временем. У них много работы, много заботы, семейные вопросы. А посвятить время для Господа у них нету, не хватает. Но одно дело, когда люди неверующие это говорят, но когда у верующего человека такая отговорка, нету времени, это говорит о том, что у этого человека, возможно, проблема с поклонением Богу, он не понимает. А время мы тоже должны научиться приносить Богу в жертву. Приходить вовремя на богослужение, не опаздывать. Друзья, это жертва. Это говорит о том, как мы поклоняемся, как мы чтим Бога. Есть люди, которые систематически опаздывают на богослужение. Друзья, это ненормально. Надо пересмотреть свое хождение перед Богом, надо пересмотреть вопрос поклонения, потому что это тоже жертва. Я сейчас не говорю о том, что бывают разные ситуации, когда человек попадет в пробку, сломается машина по дороге, и человек опаздывает. Или дети там умудрятся что-то сделать, и из-за этого родители опоздали. Я не об этом. Я говорю о систематическом опаздывании. Когда человек не понимает, что время – это тоже жертва перед Господом, это его поклонение. Поэтому, когда мы приходим пораньше, и мы начинаем настраиваться на поклонение. Наши мысли о Боге, наше рассуждение над Словом, потому что в этом проявляется наше поклонение Господу. Поэтому, друзья, давайте понимать и эту сторону жертвы. В послании к Римлянам, в 12 главе, 1 стихом, апостол Павел пишет, обращаясь ко всей церкви, и пишет, «Итак, умоляю вас, братья», это обращение ко всей церкви, «умоляю», он даже не просто просит, он умоляет церковь Божью, «милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Как еще, друзья, мы можем служить Господу? Апостол Павел говорит, в чем еще заключается служение нашему Господу? Как можем мы еще служить Господу? Есть много моментов, которыми мы можем служить Господу, обращая на них внимание. Но в том числе апостол Павел открывает еще одну истину, еще одну тайну. Как можно служить Господу? Он обращается к новозаветным верующим, но при этом использует ветхозаветный язык. В Ветхом Завете священники приносили Богу жертвы. И через это служение они поклонялись Господу. Через служение жертвоприношения священство поклонялось Господу. Люди, народ поклонялся Господу. И вот удивительным образом апостол Павел, обращаясь к ветхозаветнему образу, и он совмещает в новозаветнем верующем вот эти два понятия. Понятие священника и понятие жертвы. И апостол Павел говорит, что когда мы представляем свои тела в жертву, этим самым мы служим Господу. С одной стороны, мы все являемся священниками перед Господом. А с другой стороны, мы являемся также и жертвой, но не мертвой. Это живая жертва. И когда свои тела, друзья, мы предоставляем Богу на святые праведные дела, удаляясь от несвятых греховных дел, этим самым мы служим Господу. И апостол Павел говорит, это есть разумное служение. И разумное оно не только в смысле здравости, но также в смысле духовности. Это духовное служение Богу. Интересно также отметить, что греческое слово «латриуо», которое переведено здесь как «служение», «разумное служение Богу», оно также имеет другое значение, и его можно понимать, или оно может означать также поклонение. То есть апостол Павел хочет сказать, когда свое тело мы посвящаем на святые праведные дела, мы удаляемся от несвятых дел, мы этим самым поклоняемся Господу. Это есть духовное поклонение. И апостол Павел призывает, и он говорит, тело не для блуда, тело для Господа. Тело не для греха, не для табака, не для алкоголя. Тело для Господа. Потому что это есть жертва, святая и благоугодная Богу. Через это мы приносим свое поклонение Богу. И этим, друзья, поклонением мы можем заниматься постоянно. Просыпаясь утром и до самого позднего вечера, когда мы ложимся спать, мы в своих телах прославляем Господа. Мы служим Ему, потому что это есть определенная жертва поклонения. Поклонение – это благодарность. Только в благодарном сердце рождается истинное поклонение. Если человек не знает или не понимает, за что можно благодарить Господа, если в его сердце нет благодарности, он не может по-настоящему поклониться Богу. Поклонение рождается только в благодарном сердце. А я хочу сказать, братья и сестры, нам есть за что благодарить Господа. Помимо того, что есть много нужд, есть много проблем, вопросов, которые, может быть, не решаются, или решаются не совсем быстро, как нам хотелось бы, тем не менее, нам есть за что благодарить Господа. Когда-то Моисей, обращаясь к израильскому народу, он предписывал или говорил о том, как должно праздновать Пасху. И во время исхода Моисей объяснял значение Пасхи для всего народа. И люди слушали, они слышали, какое преимущество, какую привилегию они имеют в крови пасхального агнца. И Моисей говорит, что когда вы войдете в землю, 12 глава книги Исход с 25 стиха, он обращается ко всему народу Израиля и говорит, когда вы войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение, служение Пасхи, и помните о том, что сделал для вас Господь. И когда ваши дети скажут вам, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Люди услышали, что они имеют в крови пасхального агнца. Они имеют свободу от рабства и от смерти. И когда люди услышали, когда они уразумели, они поклонились Господу. Они были очень благодарны Богу за то, что Он избавил их от рабства египетского. Он спас их от смерти. Люди были очень благодарны Богу. Я хочу сказать, братья и сестры, мы с вами, новозаветные верующие, мы имеем намного больше, чем имели евреи во время исхода. В крови нашего пасхального агнца Иисуса Христа мы имеем избавление не только от рабства греха, мы имеем избавление не только от смерти и ада, мы имеем намного больше. Это то, что было еще непонятно и закрыто для ветхозаветных верующих. Мы имеем в крови Иисуса Христа свободный вход во святилище. Это было немыслимо для ветхозаветного верующего. Только один первосвященник один раз в год имел право входить во святилище, во святое святых. Это было место, особенное место, где было особенное Божье присутствие. И туда имел право входить только первосвященник. Один раз в год. Но мы сегодня в крови Иисуса Христа, друзья, без каких-либо посредников, мы имеем доступ во святилище, к престолу благодати и истины. И Писание говорит, да приступаем с дерзновением. Откуда это дерзновение берется? Благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Друзья, если евреи услышали об этом избавлении, они поклонились, они были благодарны Богу, насколько больше мы должны быть благодарны Господу за кровь Иисуса Христа, потому что мы имеем намного, намного, намного больше, чем имели евреи во время исхода. Пусть наше сердце, друзья, будет наполнено поклонением, благодарением, особенно в день причастия. Благодарение. И пусть это поклонение будет всегда, понимая, что сделал для нас Иисус Христос. Поклонение – это смирение. Истинный поклонник – это истинно смиренный человек. У нас есть много вопросов, друзья, которые мы не понимаем. Может быть, мы хотели бы иметь ответы на многие вопросы, но мы их не имеем. Может быть, мы задаем Богу вопросы, а Он не отвечает. В любом случае, мы должны научиться смиряться. Смиряться перед Господом. Если Он нас проводит каким-то определенным путем, мы должны научиться в этих обстоятельствах смиряться перед Господом. Не допускать каких-то неразумных слов, не допускать каких-то неразумных действий. Научиться смиряться и поклоняться Господу. Когда в жизнь Иова пришла трагедия, мы все хорошо знаем историю Иова. Когда он потерял все, в одночасье, потерял своих детей, в один день 10 похорон, потерял все свое имущество в один день, лишился здоровья. И в таком, я даже не могу подобрать слово, вот это какое было состояние. Никто из нас не может даже представить, в каком состоянии находился этот человек. Библия говорит, праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла. Это был истинный Божий поклонник. И к нему в жизнь пришла такая трагедия. Никто не мог дать ответ. Небо молчит. Бог молчит. Иов вызывает Бога на аудиенцию. Он хочет знать, он хочет понимать. Бог молчит, небо молчит. Что делает Иов в этот момент? Друзья, я восхищаюсь этим человеком. Когда все это пришло, когда все это случилось... Реакция истинного поклонника. Тогда Иов встал, 1 глава, 20 стих. Когда все это случилось, Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. Я хочу сказать, друзья, не каждый способен на это. Это человек глубокого смирения. Да, он не понимал, было очень больно, непонятно. Это была трагедия, но он нашел в себе силы поклониться Господу. Это глубочайшее смирение в его сердце. Он поклонился Богу и сказал, да будет твое имя благословенно. Дорогой друг, если у тебя есть вопросы к Богу, если ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни, если ты молишься, но ответа нет. Тебе кажется, Бог молчит. Бог забыл тебя. У тебя какие-то определенные обстоятельства, которые ты хотел бы, чтобы происходили как-то по-другому. Все складывается не так, как тебе хочется. Тебе больно, тебе неприятно, тебе некомфортно. Что тебе нужно делать? Поклонись Богу и скажи, да будет твое имя благословенно. Смирись перед Господом. Прославь Его имя, поклонись Ему в любом случае, даже если тебе непонятно. Сегодня непонятно, пока еще непонятно. В прошлое воскресенье я был в Бресте, ко мне подошел один молодой человек, и он говорит, когда у меня все хорошо, мне легко молиться Богу, легко петь, легко славить, но когда что-то происходит, мне молиться не хочется, я не могу молиться, я не могу петь. Мне даже тяжело идти в служение. Что мне делать? Я говорю, продолжай поклоняться Богу. Даже если тебе тяжело, найди в себе силы. Может быть, тебе ходатайствовать действительно трудно за кого-то, потому что ты сам в таком состоянии. Найди в себе силы смириться и поклониться Богу, потому что этот отрезок, он пройдет в любом случае. Но плоды поклонения, они принесут свой результат, когда ты пройдешь этот путь. Продолжай поклоняться Богу. Смирись и поклонись Богу и скажи, Господи, да будет Твое имя благословенно. Я не понимаю, что происходит, но Твое имя да будет благословенно. В Евангелии от Матфея в 4 главе описана история искушения Иисуса Христа. Вы тоже хорошо знаете эту историю, когда после крещения написано, я, честно говоря, не до конца понимаю смысл этих слов, когда написано «Иисус был введен Духом Святым в пустыню». Ну, это еще как-то вместить можно. Дух Святой Иисуса ввел в пустыню. Для чего? Для искушения от дьявола. Разве такое может быть? Разве Дух Святой может вести человека в пустыню? Да еще для искушения, для атак дьявола. Разве такое может быть? Друзья, может. Иисус, будучи человеком, был введен в пустыню. В пустыне ему было нелегко. Он 40 дней ничего не ел. Он был уже изможден, он был усталый. И начались атаки. Приступил дьявол и начал его искушать. Одно искушение, второе искушение, третье искушение. Сколько бы еще продолжались эти искушения, я не знаю, друзья. Но я вижу здесь одну истину, одно откровение. Почему дьявол отступил? Почему искушение потеряло силу? Почему оно закончилось? Почему ангелы приступили и стали служить Иисусу? Это очень интересная история. Дьявол искушал Иисуса прелестями и удовольствиями мира. Он показывал ему славу этого мира. И он говорит: «Поклонись мне». Дьявол приходит сегодня к детям Божьим, и он искушает их так же, как искушал Иисуса, прелестями и удовольствиями мира. И дьявол хочет, чтобы человек впал в искушение. Человек, впадая в искушение, начинает грешить. И через это происходит, может быть, неосознанно, но поклонение дьяволу. Когда человек попадает в искушение и не может устоять, начинает грешить, происходит поклонение искусителю, дьяволу. Что нужно сделать, друзья, чтобы искушение потеряло силу? Чтобы нам иметь победу над искушением? Вот эти слова, которые сказал или ответил Иисус дьяволу, в этом есть или кроется глубокая истина. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Когда человек принимает решение, когда он провозглашает или способен провозгласить вот это слово «поклонение», и это действительно исходит из глубины его души. Когда он является действительно истинным поклонником, он способен преодолеть любое искушение. Если, дорогой друг, в твою жизнь приходят искушения, если дьявол тебя атакует, а может быть, плюс ко всему, ты еще и в пустыне находишься, прими решение поклоняться Господу. Начни поклоняться Господу, продолжай поклоняться Господу и не переставай этого делать. Если ты будешь по-настоящему поклоняться Богу, искушение потеряет силу. Ты одержишь победу в этом искушении. Дьявол отступит и ангелы приступят, как они приступили к Иисусу. Бог даст тебе свою благодать, Он даст тебе силу, способность все преодолеть и остаться верным Господу. Иногда люди падают под натиском искушения. Потом встают, каются, исповедуются, идут дальше, потом опять падают, новое искушение пришло, опять встают, опять каются, потом опять приходит искушение, и так вот постоянно падают, встают, падают, встают. Дорогой друг, начни поклоняться Господу, стань истинным поклонником Господа, и искушение ты легко преодолеешь. Бог даст тебе благодать, Бог даст тебе силу, ангелы Божьи помогут тебе преодолеть любое искушение. Начни поклоняться Господу. И последнее, что я хочу сказать. Поклонение – это признание власти над собою. Если человек понимает, что такое Божья власть, если человек признает Господом, Господа своим Богом, если человек понимает, что он подчинен Ему и дает ответ только Ему, он способен быть Его истинным поклонником. Если человек не понимает, кто такой Господь, если для него Господь – это просто некая далекая, непонятная, таинственная личность, если он не подчинен Господу, естественно, человек не сможет поклоняться по-настоящему Богу. Поклонение – это признание власти Господа над собой. В книге Исход, 34 главе, 14 стихом, «Ты не должен поклоняться никому, кроме Господа». Никому, кроме Господа. Это значит, нужно признать Его власть, Его могущество, Его силу. Он мой Господь, Он мой Царь, Он мой Бог. И я принимаю решение поклоняться Ему. Возвращаемся к этой женщине, к самарянке. В чем была ее проблема? Иисус видел эту проблему. Почему она не могла поклоняться Богу? Почему в ее жизни было все так неустроено? Потому что она не знала. Иисус говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, кто говорит с тобой. Очень часто Проблема поклонения у людей возникает из-за того, что они не знают, кто такой Господь. Они не знают, что такое дар Божий. Они не подчиняют себя Его силе, Его власти, Его могуществу. Если бы эта женщина знала, если бы люди знали, кто такой Иисус Христос, эта женщина, беседуя с Иисусом, и сколько продолжалось это времени, мы не знаем, но она говорит: «Вижу, что ты пророк». Она поняла, что это необычный человек, но она не узнала в нем Господа. Она не узнала в нем Бога. Многие люди признают Иисуса Христа за пророка. Многие религии почитают Иисуса Христа, в том числе мусульмане. Они почитают Иисуса Христа как пророка Всевышнего. Но проблема в том, что они не знают, кто Он. И поэтому проблема в поклонении. Если бы люди знали, если бы люди подчинили себя под эту власть, не было бы проблемы с поклонением. Друзья, наша земная жизнь закончится. Все, что мы делаем на земле, оно все пройдет. Все наши молитвы закончатся, ходатайства прекратятся, все наши просьбы в небо тоже окончатся. Наше служение, все, что бы мы ни делали на земле, оно все будет упразднено, оно все закончится. На небесах будет все по-другому. На небесах из того, что мы делали здесь на земле, останется только поклонение Богу. Там не нужно будет молиться, там не надо будет ходатайствовать, там не надо будет ни о чем просить, там не будет нужд, там не будет проблем, там не будет переживаний, там не будет плача, вопля, болезней, там не будет. Там будет только поклонение. И если здесь на земле, друзья, мы научимся поклоняться Богу в духе и истине, если здесь на земле мы будем истинными Его поклонниками, там на небесах, в присутствии всемогущего Бога, мы будем продолжать это делать с радостью, с великою радостью, о чем свидетельствует книга Откровения. Она говорит только о поклонении на небесах. Там ничего уже не будет земного. Там уже не надо будет верить, надеяться. Останется только любовь. А любовь – это движущая сила поклонения. Если любим Господа, если знаем Его, тогда мы поклоняемся Ему. Друзья, я хочу вместе с вами сейчас поклониться Господу. Давайте мы встанем на ноги. Давайте своим сердцем, своими устами, всей своей внутренностью выразим слова благодарности нашему Господу. Поклонимся Ему в этой молитве.